над Волгой.
Дождь над Волгой, пятница, 21 июля, на календаре 2 часа дня и 3 минуты. Меня зовут Мария Карманова, и у нас регулярная встреча. Мы не пропускаем, как правильные пациенты, не пропускаем визит к своему врачу-нутрициологу, к диетологу Марии Охлопкиной. Маша у нас в студии, это удобная опция. Маша, здравствуй.
Всем доброго, прекрасного дня. С хорошим солнечным денечком вас всех. Рада вас видеть. Маша, привет.
Привет. Правда, приятно, когда не ты идешь к врачу, а врач приходит к тебе, особенно если это в таком дистанционном формате радиообщения. Это наша уже пятая встреча, и мы регулярно отвечаем на самые сложные вопросы, в какой-то степени развеиваем мифы, где-то помогаем сконструировать какие-то новые привычки, но это такая сверхзадача. Мне кажется, если это нам удается, это было бы вообще здорово. И в основном все равно, как ни крути, когда говоришь о питании, все равно говоришь о том, как хочется выглядеть и как выглядеть не хочется. Вот мне кажется, здесь есть одна конкретная связка, которая всплывает в нашем сознании, когда речь заходит о классном внешнем виде. Так вот, жирность, жирный и жирная еда — это вот что-то, что идет рука об руку. При этом это на самом деле какие-то очень разные вещи. С жирностью продукта вовсе не обязательно должно быть плохой. Жирный продукт — это вовсе не то, что нужно исключить из рациона. Или нет, и вообще там все гораздо сложнее и запутаннее. Давайте вот в этом сегодня будем разбираться и попробуем найти ответы.
И попробуем развеять мифы. И вообще холестерин — это в хорошем понимании слова, и жирность — это про здоровье. Надеюсь, сегодня я вам это попытаюсь объяснить, и вы наконец-то поймете, что избегать нужно не столько жирных продуктов, сколько сочетание, и избегать нужно все-таки сахаров.
Вот как. Вот, да. Маш, мне кажется, это какой-то, правда, вселенский заговор. Нас так долго учили некие запретные плоды не вкушать, что мы привыкли, а теперь опять наше сознание хотят перевернуть. Где гарантия, что через 10 лет мы не узнаем о себе чего-нибудь еще нового, не знаю, не получатся какие-то новые Нобелевские премии, открытия, и вдруг выяснится, что, скажем, канцерогены не такие уж и канцерогены, окситоцины не такие уж окситоцины, и там и что еще, антиоксиданты тоже не нужны. Хотя на самом деле сегодня это вроде бы доказанный факт.
Я думаю, что мы все это узнаем намного раньше, потому что наука развивается очень быстро, и слава богу, с одной стороны, хорошо, что зарубежные исследования идут немножко быстрее, чем наши, но и у нас в России тоже проводится ряд исследований в области питания, в области лекарственных препаратов, в области нутрицептиков. Каждый день практически какие-то статьи выходят на тему полезности тех или иных компонентов, поэтому я думаю, что мы быстрее все будем узнавать. Важная будет задача подстроиться под меняющийся мир. Все, наверное, уже знают, что сейчас у нас ВУКа-мир. Даже, по-моему, его уже как-то по-другому называют.
Да, уже дальше.
Уже дальше пошли, да. И что самое интересное, для того, чтобы иметь гибкое мышление, нужно есть жиры.
Вот как.
Да.
Тогда давай, да, начинать с самого простого и правильного. Жирное и наши о нем стереотипы. Что здесь можно перечислить и что уже развеяно нутрициологом?
Развеяно то, что холестерин – это плохо.
Холестерин – это хорошо.
Холестерин – это хорошо. И прежде чем подойти к этой теме, давайте, наверное, разберемся, что такое жиры, какие они бывают, чтобы люди понимали, что вообще кушать. На самом деле жир – это сочетание жирной кислоты, да, и, ну, если по биохимии говорить, это сочетание жирной кислоты и глицерола, да. Это уже такая более тонкая материя, тоже не будем сильно загружать наших слушателей. И по большому счету жиры бывают растительного происхождения, бывают животного происхождения. Так вот.
Это уже вносит, да, определенные коррективы, да, потому что мы-то полагаем жирненьким все то, что как раз-таки животного происхождения. Ну, маслица, да, там, сосисочка.
Да, а жиры растительного происхождения, ну, как правило, как бы характеризуются, сопоставляется с растительным маслом без холестерина. Может быть, помнишь такую рекламу? Покупаете такое-то растительное масло, там, Золушка, Славянка, я уже не помню название, оно без холестерина. Так вот, первый миф. Холестерина в растительном масле быть априори не может, просто потому что это растительный жир.
То есть покупаете любое растительное масло, оно без холестерина.
Ну, не любое, вернее, для разных целей растительное масло, и там точно нет холестерина. Там есть фитостеролы, это аналоги растительные, да, холестерину, но они выполняют другие задачи.
Короче, мы демонизировали этот несчастный холестерин и ищем его, в общем-то, везде, даже там, где его нет. Давай разбираться сначала с растительными жирами. Маслица, всякие разные. Это единственное, собственно, содержание этих жиров растительных или нет?
Масло — это просто название масла, название жирного продукта, да? Получается, что масло есть оливковое, масло есть подсолнечное, масло есть виноградных косточек, масло есть рыжиковое, масло есть горчичное, масло есть рапсовое, масло есть тыквенное, масло грецкого ореха, льняное, кстати, да, льняное масло, они все отличаются содержанием жирных кислот. Где-то длинные жирные кислоты, да, как в подсолнечном масле, где-то короткие жирные кислоты, где омега-3 больше, например, это рыжиковое масло и льняное масло. И практически у них у всех чуть-чуть различается по составу минералов, ну и у них еще есть ряд вот этих вот фитостеролов, но по большей части они отличаются именно длиной цепи вот этой жирной кислоты.
Длина как-то на нас отражается? Ну, то есть вот есть такое, длинное — это хорошее, короткое — это плохое, или так нельзя однозначно?
Не поймут, то есть покупатели не поймут, проще запомнить так, что, например, в льняном рыжиковом масле больше омеги-3, да?
Которую мы сегодня пьем с БАДами для того, чтобы восполнить недостаток.
Да, и есть такой нюанс, кому-то пить БАДы, а кому-то пить льно, либо рыжиковое масло, тоже зависит от метаболизма. Кто-то замечательно произведет из льняного масла, сейчас, если не ошибусь, альфа-линоленовая жирная кислота, омегу-3 себе. Если хороший метаболизм, если нет дефицитов, если достаточно витаминов, минералов, то ферментики быстро все это переведут. Человек, который имеет метаболический синдром, сахарный диабет или нарушение толерантности к углеводам, они априори будут плохо это все переводить. У них не будут работать так ферменты.
Проблемы с ЖКТ на это тоже могут влиять? Например,
проблемы с ЖКТ.
Поджелудочная.
Да, проблемы с ЖКТ на это могут влиять, потому что поджелудочная железа, она выделяет панкреатический фермент липаза, и именно она отвечает за усвоение жиров вообще всех. И получается, что вот эта категория людей, они не смогут перевести льняное рыжиковое масло, им бесполезно рекомендовать и есть прям вот в большом количестве, чтобы у вас там омега-3 не синтезируется, это нужно обязательно из добавок получать.
Соответственно, опять же, никак, кроме как спросить у доктора, сами себе мы такие диагнозы не ставим. Вот я переношу, нет, так нельзя про себя говорить.
Ну, человек даже просто не поймет. То есть я-то, вот ты знаешь, за много лет работы кажется, что такие простые вещи говоришь, а когда человек приходит на прием, вроде как читает, вроде как слушает много, а, кстати, читает не всегда достоверную информацию, да, и все равно в элементарных вещах не разбирается. Поэтому, конечно, если встает вопрос, из чего получает, лучше посоветоваться со знающим специалистом, однозначно. Просто запутается или купит не то, или сейчас среди той же омеги тоже разные всякие омеги, тоже нужно понимать, какую выбирать. Да, есть омега-3 глицеридная, есть омега этиловых эфиров, это уже следующая такая тема, да. Вот, поэтому проще запомнить, льняное, рыжиковое — это для нас полезные жиры, они все против воспаления, против сгущения крови, против агрегации тромбоцитов, да. Это все про когнитивные функции мозга, про память, про мышление, про кожу, про волосы, про ногти, про фертильность, кстати, у девочек. Да? Mm-hmm. Это про репродуктивную функцию.
Доводим дома полочку,
да,
с самыми
однозначно
разными маслами. Первым ставим льняное и рыжиковое.
Рыжиковое, да. Ну, еще я бы поставила масло виноградных косточек и, как ни крути, подсолнечное, потому что там витамин Е.
Холодный отжим, какой-то там еще рафинированный, нерафинированный.
Вот, хороший вопрос. Обязательно холодный отжим, обязательно нерафинированное. То есть то, которое не очищено от полезных там минералов, да, фитостеролов, и как раз содержит нам нужный жир. Потому что рафинированное от этого очищено — это просто жир, ну, который россияне привыкли применять в приготовлении еды. Хотя это тоже неправильно.
Вот, да. Про это еще должны сказать мы сегодня немного.
Да.
Как мы это масло должны есть? Вот мы его поставили на полочку, а что мы делаем? Мы на нем котлетки явно не жарим.
А добавляем в салаты.
Только
добавляем в готовую еду.
Да. В готовом виде.
Ни в коем случае не натощак, потому что, ну, у многих проблемы с желудочно-кишечным трактом, поджелудочная и желчная даст о себе знать сразу же. Если прям хочется выпить, то после еды. Вообще принцип такой. Все жирное, масла, жирорастворимые витамины мы пьем после еды. Вот поели, и непосредственно можно чайную ложечку заглотнуть.
Да, хотя многим кажется, что наоборот, вот обволакивающая функция желудка — это полезно, лечит болезни ЖКТ, наоборот. Но нет.
Если есть микровоспаление, если сфинктеры спазмированы, если человек во стрессе, он получит обратную реакцию. То есть будет гиперактивация и случится диарея. и болевой синдром.
Не будем так себя истязать. Да. Давай дальше разглядывать эту полочку. Что у нас рядом с льняным, рыжиковым, масло виноградной косточки и подсолнечное масло нерафинированное?
Нерафинированное, да. То есть, ну, много было на этот счет всяких разных споров по поводу подсолнечного масла. Все-таки мы его до конца не убираем. Метаболикам, опять-таки, да, не рекомендую это масло. Кто такой метаболик? Это человек, у которого метаболические изменения по части нарушения функции печени, желчного пузыря, углеводного обмена, да, у кого там плохо функционирует желудочно-кишечный тракт, например, да. То есть это все-таки больше про омега-6, а это все про воспаление, да, поэтому не рекомендую вообще это масло им употреблять. Относительно здоровым людям в соотношении там омега-6 это подсолнечное масло, омега-3 льняное, там разные соотношения, 1-2 чайные ложки подсолнечного масла и там 3-4 льняного в день, ну или рыжикового. Да, такой вот хороший микс.
Какие дальше у нас стоят масла и на чем таки мы готовим, Маш?
Ну, дальше у нас тыквенное есть, горчичное. В горчичном тоже больше омега-6. Тыквенное всего по чуть-чуть. И тыквенное, кстати, чем хорошо это масло? То, что оно интересно в плане желчеоттока, в плане печёночной функции и даже противопаразитарного эффекта.
Вот даже.
Да. И, кстати, про одно еще масло забыла сказать. Масло черного тмина. Оно нам интересно, когда есть кандидоз, когда есть синдром избыточного бактериального роста. Это как антибиотик. Противогрибковый.
Натуральный.
Натуральный. Причем, если оно хорошего качества, оно, кстати, дорогое. Бутылочка 250 миллилитров стоит в пределах 1000 с лишним рублей.
Да,
да, оно прилично стоит. То есть его мы используем как парафармацевтик, то есть около лекарства. То есть оно реально помогает. Это прям не про поливать салаты им, оно противненько немножко на вкус. Просто немножко, пол чайной ложечки, чайная ложечка, если человек переносит, прям после еды употреблять как вот лекарственный препарат.
Любопытно. Так, да. Оливковое, где же наше оливковое?
Вот. Про него тоже не сказали. В оливковом масле больше омега-9. Это немножко другая жирная кислота. Из омега-9 могут синтезироваться омега-3, но это очень длительный процесс. И чем интересно нам оливковое масло? Оно как раз-таки способствует снижению уровня холестерина, и оно обладает хорошим желчегонным эффектом.
Мы только в маслах начали разбираться, пока даже не поняли, на чем мы готовим пищу. Вот термически обрабатываем с помощью какого масла. Но об этом уже теперь после короткой паузы. Сейчас немного хорошей музыки под серебряным дождем. Мы вернемся, продолжим. В гостях в студии сегодня врач-диетолог, нутрициолог Мария Хлупкина. Говорим о жирненьком.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Возвращаемся в эфир. В гостях в студии сегодня врач-диетолог, нутрициолог Мария Хлупкина. Сегодня разговариваем о жирах и стараемся развеять некоторые мифы. Полочку с маслами мы, кажется, уже заполнили. Она должна быть очень разнообразной. Наверное, в какой-то маленькой дозировке надо все эти масла покупать, потому что, имея все, сложно просто миксовать их и сложно все вовремя съедать. Они ведь тоже наверняка очень быстро портятся.
Есть такой момент. Я всегда рекомендую за основу брать оливковое масло. Да, к нему обязательно иметь второму человеку подсолнечное масло и льняное, или рыжиковое. Да, девочкам для красоты можно добавлять масло виноградных косточек. И да, во всех практически маслах, перечисленных нами, есть жирорастворимые антиоксиданты, что тоже очень полезно.
Готовим мы все-таки на рафинированном растительном или нет?
Готовим мы все-таки либо на кокосовом масле, либо на сливочном масле, либо на жире бараньем, свином.
На сливочном масле и на бараньем жире. Да, боже мой, да. Мы же будем болеть сердечно-сосудистым заболеванием.
Не будем. Смотри, тут нужно понимать, что ты на рафинированном подсолнечном готовишь, что на животных жирах. Это в любом случае переработанный жир. Там образуется небольшое количество трансжиров. Да, тех самых вредных. Но у растительных масел у них немножко выше точка дымления. То есть и больше проканцерогенных веществ образуется. То есть все-таки растительное масло это больше про еду, да? А вот если хочется чуть-чуть поджарить что-то там как-то, да, то есть это все-таки больше про сало, про кокосовое масло и, соответственно, про сливочное масло. Меньше будет вреда.
И кокосового масла мы здесь не боимся. Это не те растительные масла, которых мы избегаем, например, читая этикетки.
Кокосовое масло, как правило, в бутылочках, может быть, помните, оно не жидкое, оно уже такое загустелое, белое.
Сейчас,
да?
Сейчас в коробках чаще
его можно встретить. И в коробках чаще. Это немножко другое кокосовое масло. И не путать его с пальмовым маслом. Это другое масло. И это не вредное масло, наоборот. Кокосовое масло даже добавляют в кофе. делала его брони-кофе. То есть там полезны другие жиры, которые являются топливом для наших, как помните, кто нас слушает, заводиков, митохондрий. Быстро запускает энергию.
Фантастика. Чем больше слушаю, тем больше понимаю, что многое из наших привычек просто связано с каким-то образом жизни наших родителей, бабушек и дедушек, и тем той необходимостью накормить, видимо, большое количество людей, да, и вот, ну что у нас растет? Подсолнечник растет, значит, все готовим на растительном масле. Я помню, для моей бабушки это была очень большая ценность, растительное масло.
Это пережитки войны. И у нас существуют гены голода, мы с ними рождаемся, все-таки мы предки первобытного человека, и, соответственно, тогда этот ген голода играл хорошую роль. То есть человек ел нечасто, он больше двигался, у него меньше было болезней. В наше время этот ген голода для нас, он не актуален, потому что еды у нас полно. Человек, получается, ест, и, соответственно, вот этот ген голода, он включается все больше и больше, активируется. И почему потом запускается механизм переедания? По той же причине. Стресс, война, как у первобытного человека. Бегать нужно, да? Но только первобытный человек бегал и мало ел, а современный человек не бегает и много ест. Немножко такая вот замудренная разница.
Ген голода включается против нас, кажется.
Против нас, да. То есть сейчас он для нас не актуален, потому что у нас еды полно, но, к сожалению, современный человек все равно пытается набраться впрок, потому что помнит бабушек, дедушек, которые голодали, а вдруг завтра война, а вдруг надо копить, и поэтому зарабатывать себе метаболический синдром ожирения.
Наверное, как раз крепкое здоровье вот того поколения, оно объясняется в немалой степени как раз опытом вот этого голодания. Ну, многие вот сегодня именно так это объясняют, но это, наверное, такая отдельная,
это отдельная тема, мы про это еще поговорим. Но, кстати, вот интересный факт. Исследовали уже детей, бабушек, дедушек войны, кто пережил голод, кто пережил там блокаду, да? И вот у предков данных людей обнаруживали метаболические изменения, то есть ожирение, сахарный диабет. Mm-hmm. То есть вот тот пресловутый образ жизни, который у наших бабушек и дедушек сыграл определенную роль, но передался потомкам. И сыграл уже неблагоприятную роль.
Потому То есть что через поколение?
Через поколение, потому что сейчас мы живем в других условиях.
Очень любопытно, но мы поговорили пока только про растительные жиры, а животные, они же вот они самые опасные, но нет. Маша уже начала развеивать эту историю, потому что готовим мы на бараньем жире и на сливочном масле.
Абсолютно верно. Сейчас, наверное, очень многие удивились и, может быть, даже закидали нас с тобой помидорками, но вы просто слушайте дальше нас в следующих эфирах, мы будем об этом говорить и сегодня тоже. А вообще, жарение – это не диетический способ приготовления, да, потому что, как правило, это все про воспаление и все про обострение желудочно-кишечных заболеваний. И позволить себе жарить может относительно здоровый человек. Если уже есть какие-то поставленные диагнозы, и вы знаете, что часто обостряетесь, не рекомендую вам жарить вообще ни на каком масле. Просто тушить, парить, запекать. Ну, максимум пассеровать. Некоторые пациенты мне говорят: ой, что же, прям вообще, вот только все тушеное и вот пареное и не жареное. Я говорю: ну вы выйдете из обострения, у вас будет длительная ремиссия, да, если очень сильно захочется, то можно применять метод пассеровки. То есть это чуть-чуть обжарил и быстро залил водичкой и как будто бы притушил.
Угу.
Да, то есть это как бы наиболее оптимально.
Но кроме того, чтобы готовить на маслах, что еще, каких жиров еще можно не бояться? Ну, не знаю, например, какая-нибудь жирненькая колбаска или какая-нибудь бекон тот же самый, ветчина.
Вообще все хорошо в меру. И рекомендация такова. Большая часть рациона у нас должны быть растительные масла. То есть мы обязательно добавляем там столовую ложку в обед куда-нибудь в салатик растительного масла. Да? Обязательно это должно быть вечером, там от десертной до столовой ложки. У всех просто свои нормы. Потому что животные жиры мы обязательно получим либо утром, с каким-нибудь бутербродом из сливочного масла, и в течение дня из мяса птицы мы все равно получим жиры. Ну, та же самая домашняя колбаса в небольшом количестве будет содержать жиров.
Домашняя колбаса, господи, просто счастливые люди.
Ориентируйтесь на... Я всегда говорю, чтобы понимать, вообще боимся, не боимся, уровень холестерина какой. Если он 5, ну, значит, ваши жиры сгорают хорошо, и при этом у вас нет никаких отклонений, особенно в репродуктивной сфере, потому что холестерин – это все про гормоны. Про синтез витамина D и про синтез половых стероидов, эстрадиола, тестостерона, прогестерона и синтез надпочечниковых гормонов ДГА и кортизола.
Какие проблемы могут подсказать, что у нас недостаток жиров?
Сухая кожа, сухие волосы, шелушащаяся кожа, какие-то проблемы с циклом. Однозначно. То есть задержки цикла, отсутствие цикла у женщин, да? Вялость, упадок сил тоже может говорить про проблемы с жирами.
Угу. У мужчин на что мы тоже можем обращать внимание? Ну, как-то на сухую кожу они редко обращают
Редко обращают внимание, как правило, на общее самочувствие. Что-то вот вялость, апатия, усталость какая-то, что-то хандра какая-то, ничего не хочется. плохо тренируюсь в спортзале, плохое настроение. И это все про то, что не хватает холестерина для синтеза гормонов и для синтеза нейромедиаторов.
Мужчинам больше нужно жирненького, чем женщинам? Или вообще не связано?
Половая принадлежность не связана. Это связано больше с возрастом, с запросами организма и что человеку нужно, какая цель.
Хорошо. Чем моложе, тем больше жирненького?
Да, потому что есть репродуктивный запрос, то есть рождение детей.
Жирненькая картошечка поджаренная, жирненький бургер с соусами – это про то же?
Это просто про убийство. Убийство желудочно-кишечного тракта. Но вообще картошка для женщин – это не самый полезный продукт. И это прямая дорога к развитию синдрома поликистозных яичников в том числе. Да-да-да-да-да. Мы про женское здоровье давай отдельный эфир тоже проведем как-нибудь, да? Ну что, жареная картошечка и бургер? Ну, не знаю, наверное, здоровому человеку раз в месяц, если очень сильно захочется. Но при этом должна быть клетчатка. То есть трава, салат, да, чтобы все это быстро связать и вывести.
Что еще жирного все-таки мы в рацион не будем вводить? Вот мы, с одной стороны, меняем представление о жирном, говорим о том, что и масло, и что там, даже бараний жир, что курдючное сало, даже на нем готовим. Но что из жирного все-таки по-прежнему мы считаем неполезным?
Ну, есть только трансжиры, которые образуются в процессе жарения жиров, да, и трансжиры, которые есть в выпечке. Это те же самые жиры, которые раньше были полезны, просто они изменили свою конфигурацию в процессе приготовления. И обращайте внимание на этикетках, содержание таких жиров в продукте не должно превышать 1%. Хорошо, если производитель написал правду.
Про выпечку. Ну вот смотри, какой-нибудь пирожок из кондитерской или чебурек в масле
такой. Там тоже будут
трансжиры.
Там тоже будут трансжиры.
Даже в пирожке, вот будут. В таком аккуратненьком, маленьком,
да,
как
будут,
у бабушки.
Будут, однозначно будут. И если это каждый день в большом количестве, это прямая дорога к онкологии. Это проканцероген.
Хотя пирожки казались мне такими безобидными.
Просто многие люди, ты знаешь, вот сейчас была в отпуске, у меня такая насмотренность уже многолетняя, я просто наблюдаю, что едят люди. Ведь никто же не говорит в поликлиниках, не спрашивает, что вы кушаете, да, не говорят о взаимосвязи его заболевания с тем, что он ест. А большинство людей едят картофель, мучное, сладкое, очень мало белка и очень мало овощей. Сколько не езжу, все одно и то же. А у кого-то в поездах даже есть лапша, даже так.
О боже мой, неужели мы будем развенчивать и этот миф? Но давайте об этом в следующей части. Дальше у нас серьезная большая задача поменять отношение к холестерину. Это следующие несколько минут нашего эфира, пока короткая пауза. Реклама, музыка. В гостях в студии сегодня врач-диетолог, нутрициолог Мария Охлупкина. Продолжим.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой сегодня про жирненькое. В гостях в студии сегодня врач-диетолог, нутрициолог Мария Хлупкина. Наши регулярные эфиры, полезные для здоровья. Переслушать прошлую подборку, в ней уже, кстати, 4 выпуска, можно в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Вот, собственно, по фамилии Марии забить в поиске на стене, и все эфиры можно переслушать, узнать полезные вещи, открыть для себя много нового. Как, например, сегодня мы стараемся поменять отношение к жирам. Ну, правда, очень много нас и долго учили тому, что холестерин – это опасный враг, что он забивает сосуды, что он провоцирует серьезные заболевания, что, по большому счету, если только начать воздерживаться от жиров в пище, мы сразу станем здоровыми, счастливыми, будем порхать, как бабочки. Говорит, это не так.
Этот миф уже хорошо, слава богу, развеяли ученые. Все это пошло с 50-х годов прошлого столетия, когда у одного из американских президентов случился инфаркт. И он дал задание своим медикам провести исследование и найти врага в лицо, чтобы вообще понимать, что есть дальше, да? Конечно же, ученые ничего не могли придумать, американские, как провели испытания на кроликах. Это была неправильная модель, потому что кролики травоядные, они априори не могут переваривать жирные продукты и вообще животные продукты.
Но это почему-то не пришло исследователям в голову.
Не пришло, и у кроликов случился атеросклероз и инфаркт. И, естественно, обвинили жир. Конечно же, подключились очень быстро производители прекрасных красных напитков.
Угу. Да. Не будем их называть.
Не будем их называть.
Сегодня это даже не реклама.
Да. И, соответственно, который содержит много сахаров, естественно, да. И они, конечно же, подключились, оплатили это исследование, по-моему. И, соответственно, у нас холестерин перешел в разряд врагов, а сахар у нас не перешел в разряд врагов, стал появляться на полках магазинов, потому что, ну, холестерин же надо было убрать. А каким образом в продуктах питания сохранять калорийность? Через сахар.
Вот оно что. Это такой глобальный заговор,
глобальный
в который мы тоже в какой-то определенный момент попали, когда на российский рынок хлынула такая широкая масса разных вот таких товаров.
Да, и что самое интересное, статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям не улучшилась, но прибавилась статистика по сахарному диабету, ожирению, онкологии.
Ну, к счастью, сегодня мы статистику можем менять с помощью изменения привычек своего питания.
Абсолютно верно. И нужно немножко понимать механизм, почему говорят, что... Ну, понятно, почему, что холестерин — это атеросклероз, это с тех времен пошло. Вообще, холестерин синтезируется печенью для нужд организма. Первое. Наши мембраны клеток, вот клетка, она окружена такой вот, как это на аналогию провести, даже не знаю, как окно рамой окружено, так и клетка окружена мембраной. И в эту мембрану в состав входит как холестерин, так и омега-3. И должно быть равное соотношение, потому что мембрана должна быть гибкой, она должна впускать полезные вещества и удалять ненужные. Так вот, холестерин входит в структуру мембран. Холестерин необходим для синтеза витамина D и половых гормонов, и гормонов надпочечников. А это все про здоровье тоже. И холестерин, кстати, еще нужен для синтеза кетостероидов в головном мозге. То есть наша память, когниция, наше мировосприятие, наше хорошее настроение тоже зависит от холестерина.
Боже мой, неужели Альцгеймер и вот это количество болезней, которые мы получили, тоже результат глобального заговора, употребления сахара и неупотребления жиров?
В том числе у болезни Альцгеймера есть ряд механизмов, в том числе и этот. И еще одна теория — это все-таки изменение состава микрофлоры кишечника и общий воспалительный фон в организме. Вот это механизм развития данного заболевания, который, кстати, тоже помолодело, как и с ранним климаксом, и с онкологией тоже. Так вот, получается, что и холестерин, у него еще одна функция, когда организм зашлакован, он просто выносит на себе, ну, не он, конечно, есть такие липопротеиды высокой плотности, они на себе несут эти токсиканты, выводят из организма через гепатобилярную систему, через желудочно-кишечный тракт, через лимфоток все это выводится. И когда сосуды повреждены чем? Сахаром. Угу. Продуктами гликирования чаще всего, да, токсикантами из кишечника, когда кишечник дырявый пропускает непереваренную пищу, возникает иммунный конфликт или пропускает частицы бактерий, паразитов, да, сосуды повреждаются. И холестерин, он как помощник, его задача залепить этот участок, залепить.
Тут помощника не достает.
Да, а тут помощника не достает, но чаще, к сожалению, у сахарных людей, конечно, достает этого помощника, и он лепит эти сосуды. Естественно, случаются бляшки, атеросклероз, естественно. И это видно по анализам, что там якобы высокий холестерин, там меняется соотношение липопротеидов высокой и низкой плотности. Но, как правило, если посмотреть, у таких людей высокие триглицериды, а это все про сахарное питание.
Получается, убираем сахар, добавляем жиры?
Опять-таки, здоровому человеку, да. Если человек уже болен атеросклерозом, то тут нужно посмотреть. Сахар убрать однозначно, холестерин тут 50-50. Если сильно изменен липидный профиль, нужно сначала все-таки его снизить, потом дать баланс. Больше растительных жиров, меньше животных.
Растительные жиры, животные жиры мы сегодня, ну вот в начале программы более или менее обсудили. А можем ли мы дать какие-то советы по сочетаниям продуктов? Ну, потому что я так понимаю, что даже очень полезная маслица на хлебушек дает немножко другой эффект, чем очень полезная маслица в салат.
Ну, например, утром это 1-2 хлебца тонким слоем намазанное сливочное масло, да? В остальное время человек употребляет растительные жиры в обед и вечером. От десертной до столовой ложки. И плюс еще желательно, чтобы он, например, если он пьет кофе, добавлял либо кокосовое масло, либо масло MCT. Это короткоцепочные жирные кислоты. У них задача немножко другая. Они лечат кишечник, они быстро включают мозг в работу, они дают энергию.
Кокосовое масло. Ну вот, например, то, что можно сегодня встретить в магазинах в коробке. Сколько?
Да пол чайной ложечки.
Пол чайной ложки прямо в кофе.
Прямо в кофе. Или рассосать после еды.
Но оно практически безвкусное.
Безвкусное, да. Но масло MCT чуть повкуснее, немножко чуть-чуть такой сладковатый, чуть привкус имеет.
Хорошо, если говорить по жирам, которые мы получаем с мясом. И с рыбой. Что здесь, как разобраться?
Ну, с рыбой мы получаем полезные жиры, это, как правило, омега-3. Кусок рыбы и кусок мяса грамм 100-150, там будет порядка 10-15 грамм жиров. Ну, это немного. Поэтому, если соблюдать принцип немножко сливочного масла с утра, в остальное время растительные жиры в виде ложек, масел, да, а все остальное мы получим из еды, если это в рамках нормы. что норма – это примерно 100-150 грамм мяса, рыбы, птицы. Не больше.
В каком виде, как приготовленными, какая часть, особенно если касаться больших животных?
Естественно, диетическим способом приготовления. Тушение, запекание, варенье, пассеровка.
Шашлык здесь не диетический способ.
Иногда можно. То есть я не запрещаю пациентам прям совсем убирать все вредное. Ну, хочется вам иногда, но пробуйте. Но при этом вы должны пить антиоксиданты, при этом вы должны много есть травы и клетчатки вот во время поедания шашлыка.
То есть заворачиваем его не в лавашек, а в салатный листочек.
Салатный листочек. Это просто привычка. Если 21 день, так, ну понятно, что 21 день шашлык есть не будешь, но хотя бы если 21 день листочек салатный покушать, я думаю, что ты просто к нему привыкнешь. Это же салатный листочек можно бальзамическим, уксусным немножко побрызгать, лимонным соком побрызгать, да? Какими-то специями, там, соусом песто немножко намазать, как-то с безглютеновыми макарончиками посочетать, и будет вкусно.
Вот про соусы отдельная история, конечно, потому что все знают и любят майонез. Ну, как можно обойтись без майонеза в теме про жирненькое?
Ну, если только майонез домашнего приготовления.
Это, напомним, рецепт.
Ух, хороший вопрос. Насколько я помню, там домашнее подсолнечное масло, там яйцо, горчица и соль, может...
Соль и лимонный сок.
Да, соль и лимонный сок, да. Когда ты знаешь эти ингредиенты...
Домашнее подсолнечное масло означает, что оно не рафинированное.
Ну, по сути, да, его же не варят, майонез. Его же смешивают, там, взбалтывают, и оно должно быть не рафинированное. Естественно, то, что в магазинах, обратить внимание, там рафинированное подсолнечное масло. Нам там, скорее всего, по-моему, я уже много лет не ем, по-моему, там есть консерванты.
Не знаю, честно сказать, не настолько подробно читала этикетку. Но рафинированное и нерафинированное масло подсолнечное, ну, в магазинах точно сейчас есть. Угу. То есть для домашнего майонеза найти его можно. Угу. Но его можно... Вот такой домашний.
А почему же нет? А что там вредного? Там есть нерафинированное подсолнечное масло. В небольшом количестве, ну там порцию ты чайную ложку положишь, ну сколько там это будет подсолнечного масла? Там его будет немного.
Сейчас,
горчица.
Мне кажется, некоторые удивленно подняли брови. Порция? Ложка чайная? Что? Вы не знаете моих порций? Но здесь, конечно, все хорошо в меру.
Конечно, все хорошо в меру. Потому что даже от морковки можно заболеть, если съесть ее много.
Запекать с таким домашним майонезом уже нельзя?
При запекании, скорее всего, тоже будет образовываться трансжиры, потому что температура высокая. Все, что связано с высокой температурой, это горение, это изменение, модификация этих жирных кислот. Да, там будут трансжиры, но тогда точно нужно соблюдать пропорции чуть-чуть.
Угу. Что еще жирненького мы с тобой сегодня не обсудили, что мы все так любим?
Холодец.
Да, кстати.
Полезный продукт для кожи, волос, ногтей, суставов.
Ну что, это какой-то холодец из там диетической курочки?
Или смотря откуда. Если это какая-то непонятная курочка непонятного производителя, вполне возможно, что там, конечно, будут какие-нибудь токсиканты, да, там гормоны, антибиотики и так далее. А если мы знаем, что бабушка выращивала эту курочку, или там барашка, или свинью.
Как часто мы это знаем? Боюсь, что очень редко. Ну, мы правда живем в эпоху агрохолдинга.
Согласна. Но здесь нужно понимать, что нужно дружить с такими бабушками и за городом все это приобретать на каких-то частных рынках и понимать, чем кормят.
Хорошо иметь домик в деревне.
Да, яички, кстати, другого качества будут.
Мы сегодня говорим про жирненькое и о том, как, в общем-то, нужно менять свои привычки, менять свои представления в первую очередь. А я так понимаю, что представления, ты с ними сталкиваешься каждый день в своей практике, и по-прежнему все знают, что жиры – это плохо, да. Холестерин – это вредно.
Да, приходит с запросом снижения веса, и я смотрю, однозначно углеводный рацион, отсутствие жиров и чуть-чуть белка. И кажется, что вот на таком полувегетарианском а-ля с быстрыми углеводами питания они, почему я поправляюсь? Да вот потому что
сахар.
Потому что сахар, да.
Ну, про сахар мы уже тоже не раз говорили в наших эфирах. Их всегда можно найти, переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Мария Хлопкина, врач, диетолог, нутрициолог, сегодня в гостях у нас в студии. С жирненьким стараемся сегодня разобраться. А после поговорим о том, как влияет жирное на самые разные заболевания и как может быть у самого у себя какие-то диагностировать отклонения в поведении. Хотя, разумеется, мы всегда во всех эфирах напоминаем, что никаких диагнозов мы здесь не ставим, что это только к врачам и только по результатам анализов, которые, опять же, назначит врач. Но в несколько минут мы продолжим.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой и финальные несколько минут сегодняшней беседы с врачом-диетологом, нутрициологом Марией Охлупкиной сегодня в гостях у нас в студии. Сегодня тема нашей беседы – это жирненькое в самых разных его проявлениях. Мы не о людях, мы о продуктах. Мы как раз за такое приведение в форму, да, себя, потому что, как оказывается, вовсе не обязательно исключать жирные продукты для того, чтобы похудеть. Маш, мне кажется, когда ты говоришь об этом своим пациентам, они просто радуются или нет? Удивляются?
Удивляются, шаблоны у них рвутся. То есть они считают, что все-таки жирные – это про набор веса. Но когда они приносят дневники питания, я прям им показываю, ну какой жирный у вас, когда у вас углевод один через один. Да, то есть углевод, он дает как бы быструю энергию, но при этом он быстро, человек приходит к голоду, да? А жирный продукт, белковый продукт, он дает длительное насыщение. Человек долго не захочет кушать. Причем на жирах митохондрии больше энергии вырабатывают. Да? Белки ускоряют обмен веществ. Поэтому с точки зрения снижения массы тела не надо экономить сильно на жирах и на белках, если только у человека нет каких-либо метаболических изменений, при которых либо он плохо переваривает белки и метаболизирует, да, или проблемы с почками, либо он плохо метаболизирует жиры, это тоже понятно по анализам, и он просто себя плохо чувствует. То есть у него может подняться температура, у него может быть возникнет сыпь, какая-то лихорадка. Это он плохо метаболизирует жиры либо генетически, либо у него на каком-то уровне блока не хватает какой-то витаминки или минерала, да, для того, чтобы этот блок прорвать.
Но самостоятельно здесь точно не разберется.
Точно не разберется, да, но самостоятельно у нас многие худеют. И худеют, как правило, к сожалению, на углеводах, считая, что жиры – это вредно, а белки – это иногда дорого.
Это ненадолго и с ущербом для здоровья, такое похудение.
Ты имеешь в виду про углеводистость?
Да.
Конечно, конечно, это все вернется. То есть это, во-первых, очень портит углеводный обмен, это нагружает поджелудочную железу, это приводит к синтезу инсулина постоянному, естественно, как следствие ожирению.
Мы, кстати, из многих жирных продуктов почти ничего не сказали про яйца.
Яйца – отличный продукт с точки зрения жиров и белков. Это эталонный продукт по всем незаменимым аминокислотам, и это эталонный продукт по полезным жирам, потому что там лецитин, в желтке лецитин. Да? А лецитин – это тоже про печёночные клетки, про обмен веществ, про мембраны, про мозг.
Мы уже поняли, что яйца, конечно, у бабушки мы покупаем, но как мы их готовим? Здесь же тоже есть тысяча разных способов.
Смятку, мешочек.
Не жарим.
Но мы же определили, что жареный иногда можно.
На кокосовом масле, да?
Да, иногда можно, особенно если нет каких-то обострений. А так только желтки. Только в смятку. Самое полезное это желток не в твердом виде, да, а именно в полужидком. Смятку.
Готовить выпечку на этих яйцах, это считается? Идет в зачет?
Там немножко меняется конфигурация того же самого лецитина, меняются связи. Он менее уже, конечно, полезен, да? Если мы хотим получить пользу из яйца с точки зрения обмена веществ и когниции, работы мозга, то все-таки это больше и про желток в смятку, не выпечки.
Давай, Маша, наверное, напоследок такой важный якорь установим. Как следить за холестерином?
Обращая внимание на диспансеризацию, сдавать как минимум раз, а лучше два раза в год анализы. Как правило, это общий холестерин и глюкоза. И имейте в виду, что здоровое сочетание холестерина и глюкозы должно быть 10. То есть глюкоза 5 и холестерин 5.
Но, в общем-то, ни в одну, ни в другую сторону перевешивать не должно.
Ну, если это 5,1, это не страшно. Если это как бы 5,2, не страшно. Но все, что уже выше 5,5, это повод задуматься. Где-то есть какой-то блок, и, наверное, ни глюкоза, ни холестерин в клетку не заходит. Что-то там, какие-то нарушения имеются.
Сдавать это все можно в обычной поликлинике.
Конечно.
Для этого никакие супер назначения не нужны,
да.
И даже денег тратить не придется.
Абсолютно верно. И вообще моя рекомендация – пользуйтесь возможностью диспансеризации. И чем чаще вам это предоставляют, тем лучше. Таким образом вы хотя бы себе будете профилактировать многие заболевания. А если уж какие-то вопросы у вас появляются более глубокие, ну тогда уж приходите.
И диспансеризация, насколько я знаю, один раз в 3 года совершенно точно для каждого человека у нас сегодня есть.
По-моему, да, но если есть какие-то хронические заболевания, они чаще приглашают. Раз в год, у кого-то 2 раза в год они приглашают.
Общий анализ? Какой нам нужен здесь?
Общий анализ крови, ну и хотя бы глюкоза, холестерин, ну и желательно печёночный фермент, АЛТ, АСТ, там, мочевина, креатинин, стандартный набор, мочевая кислота, триглицериды.
Здесь любой терапевт в поликлинике,
да,
нам поможет.
Да, однозначно.
С назначением, да. И с расшифровкой этого результата.
Да.
А дальше?
Как правило, да.
А дальше уже, дальше. Специалисты, которые потребуются, но мы-то будем надеяться, что вы правильно питаетесь, слушаете наши эфиры, и у вас классные анализы. Маша, спасибо большое.
Спасибо за приглашение. До новых встреч. Нас ждут еще более интересные темы.
Да, мы только сегодня несколько наметили за эфир. Мария Охлупкина, врач-диетолог-нутрициолог, была сегодня у нас в гостях. Переслушать это другие эфиры можно в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь, Саратов». Я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. Всем отличных выходных.
Дождь над Волгой.